РИА Новости. Подкасты.
Экспонат. Музейные истории. Музыка на рогах. Блеск и изнанка русского музыкального феномена. В роскошной усадьбе графа Нарышкина на Крестовском проходит прием. Шорох шелковых платьев, строгие мундиры, стук каблуков о деревянный пол. Громкие светские беседы и тихие перешептывания дам. И все они об одном из гостей – чешском музыканте Яне Мароше. Говорят, он готовит какую-то музыкальную новинку. Играть будут на охотничьем роге. Том самом, которым подзывают гончих собак на охоте. Гости настроены скептически. Как можно играть на таком грубом инструменте? Посмеиваются, будто Марыш готовит музыку для диких зверей. Наконец, гостей зовут в зал, где их уже ждут музыканты. С первых нот музыка завораживает слушателей. Гости поражены. Вместо глухих и резких звуков они слышат нежную мелодию. В ней есть удивительная сила и возвышенность. Псовая охота была особой страстью графа Нарышкина. Он любил и травлю, и собак, и охотничью музыку. Для музыкального сопровождения у графа был оркестр, который прямо во время охоты играл на валторнах и трубах. Однажды Нарышкин решил усовершенствовать оркестр и для этого пригласил знаменитого чешского музыканта Яна Мароша. Тот предложил графу необычную идею – заменить все инструменты в оркестре на охотничьи рога. Инструмент этот, по словам эксперта из Государственного исторического музея Екатерины Колгановой, изначально имел одно применение.
Вообще, охотничьи рога было принято использовать во время псовых охот. Они использовались для того, чтобы участники охоты подавали друг другу вот такие музыкальные звуковые сигналы. Например, если они встречают животное, они сообщают, какое именно животное они встретили и где оно находится.
Одна из особенностей этого инструмента – он может издавать лишь одну ноту. Так что мелодия составлялась из пауз. От музыканта требовалось лишь отсчитать интервал и вовремя дунуть в рог. Нарышкину эта идея не понравилась. Но Марыш дерзнул и все-таки начал тайные репетиции. Он набрал 12 крепостных и написал для них партитуру пьесы. А также заказал рога разной длины, от нескольких сантиметров до 2 метров, для того, чтобы звучание было разнообразным и глубоким. Крепостным нужно было отсчитать паузы и вовремя дунуть в рог. Это им давалось непросто. В полной секретности проходили долгие и мучительные репетиции. Однако все эти усилия были не зря. Марыш впервые продемонстрировал роговой оркестр графу Нарышкину именно на приеме на Крестовском. Нарышкин был потрясен. Дебютное выступление оркестра в усадьбе на Крестовском было невероятно успешным. И граф решил идти дальше – представить оркестр императрице. Императрица Елизавета Петровна очень любила охоту. Летом 1752 года в лесах у села Измайлово она услышала необыкновенную мелодию. Последовав за музыкой, она обнаружила в лесу целый оркестр. Люди в красных мундирах с золотой тесьмой играли специально для нее. Этот сюрприз для Елизаветы Петровны организовал граф Нарышкин. Императрица пришла в восторг. Она тут же приказала организовать такой же оркестр и при дворе. Заведующим оркестром она назначила Нарышкина, а обучать этот оркестр поручили Яну Марышу. Теперь роговая музыка звучала почти на каждом празднике. Она стала главной гостьей невских петербургских серенад. Это были гуляния, которые проходили по рекам и каналам Петербурга во время белых ночей. По реке пускали несколько шлюпок, в которых играли музыканты рогового оркестра. Звук на воде распространялся далеко и приобретал особую мелодичность. Ни одна забава теперь не проходила без рогового оркестра. В них обычно входило от 25 до 40 музыкантов. Они играли на балах и парадах. На войне они воодушевляли русских солдат идти в бой. На дипломатических приемах удивляли гостей, для которых такая музыка была в диковинку. Музыку рогового оркестра воспевали даже поэты. Михаил Ломоносов посвятил ей оду на изобретение роговой музыки. Мелодия рогового оркестра оценивалась очень высоко.
Звуки, которые издавал роговой оркестр, производили на слушателей необычайное впечатление. Ни один инструмент не мог сравниться с роговыми трубами по характеру звука, по звучанию и по силе и мощи. Звук этот был, с одной стороны, очень-очень мощный, в то же время мягкий, такой тремолирующий, вибрирующий, очень своеобразный.
Но наибольшую популярность роговые оркестры получили при дворе Екатерины II. В честь ее коронации в 1763 году Бедским был построен необычный объект. Большая гора, имитирующая лес с муляжами животных – оленей, кабанов, зайцев и лисиц. Дианина гора, как ее называли, располагалась на огромных санях, запряженных 22 парами белых украинских быков. Сооружение достигало почти 13 метров в высоту и 85 метров в диаметре. В его центре располагался роговой оркестр, исполнявший мелодии во время шествия Дианиной горы. Дисциплина в таком оркестре была почти военная. Крепостные музыканты должны были безукоризненно точно отсчитывать паузы и выдувать свою ноту. Малейшая ошибка одного сбивала работу всего оркестра. За это виновного секли розгами и сажали в чулан. Многочасовые репетиции доводили до изнеможения и превратились в каторжный труд. Нередко крепостной попадал в оркестр еще в детстве, и за ним навсегда закреплялся один инструмент. Человек превращался в живую клавишу без имени. Именем служила нота, которую он всю жизнь должен был исполнять. Например, граф Сологуб рассказывал, что однажды, когда двое крепостных из оркестра попали в полицию, вместо имен они сказали «Я Нарышкинский ми» и «Я Нарышкинский фа». При выдувании ноты музыканты дышали резко и отрывисто. Из-за этого они страдали легочными болезнями, от которых и умирали часто довольно молодыми. Пагубно влияли на их здоровье и токсичные примеси, содержавшиеся в металле, из которого изготавливали мундштук. Современники писали о мелодии оркестра как о чуде, но никто не знал, какой ценой это чудо давалось. К 30-м годам 19 века эпоха императорских балов подходила к своему закату, а вместе с ней угасала роговая музыка. Барская забава была слишком дорогим удовольствием. К тому же и создание, и настройка роговых труб оставались очень сложным делом. Мастера часто отказывались принимать заказы даже за большие деньги. Больше чем через 50 лет, в 1882 году, барон Штекельберг решил возродить роговые оркестры. Он собрал музыкантов и приурочил их выступление к коронации Александра III. Этот оркестр просуществовал еще 33 года. Он же играл на коронации Николая II. Последний раз оркестр выступил в 1915 году в Петербурге. После этого о роговых оркестрах вновь забыли практически на целый век. О роговых оркестрах вновь вспомнили лишь в 21 веке. В 2002 году был создан оркестр «Русская роговая капелла», а в 2006 – «Русский роговой оркестр». На сегодняшний день это единственные в мире коллективы, играющие на этом инструменте. Музыканты выступают в России и гастролируют за рубежом. Роговая музыка начиналась как развлечение при дворе, а превратилась в уникальное явление российской музыки. Оркестры, играющие на роговых трубах, исключительно русский феномен. Нигде в мире не было и нет практики ни создания инструментов, ни обучения музыкантов. Сегодня в Государственном историческом музее хранятся рога, на которых в 18-19 веках играл оркестр Преображенского полка. Длина самой большой из этих роговых труб составляет 213 сантиметров, а самой маленькой – 13 сантиметров. Именно на них больше двух веков назад оркестр исполнял музыку, вдохновляя солдат на бой. Вы слушали эпизод «Роговой оркестр» подкаста «Экспонат» о российском музыкальном феномене оркестре роговых труб. Эпизод подготовила Асмик Аракелян. Текст читал Никита Воронков. Монтаж Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Podcasts Web Store и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.